Большинство видео про бизнес-идеи – вода. Одни и те же ниши, которые рассказаны в видео по десятку раз. Я же пошел дальше. Провел глубокое исследование, разобрал тренды, изучил данные и собрал реально крутые ниши и идеи, которые имеют потенциал в 2025 году. Честно говоря, я и сам после этого исследования захотел стартовать несколько бизнесов. Это ниши, в которых есть потенциал на миллиарды рублей или даже продажу крупным игрокам. Об этом всем расскажу в этом видео. Ну а в конце этого видео я расскажу методологию, которая позволит вам самостоятельно искать такие бизнес-идеи и ниши, а не ждать, когда вам о них скажут другие или сделают это за вас. Это моя наработка за 15 лет опыта в бизнесе. Меня зовут Антон Смирнов, я 15 лет создаю свои бизнесы, управлял всеми AI-продуктами в многомиллиардной компании и помог десяткам основателей отстроить системные бизнесы и выполнять свои планы по выручке и прибыли. Ну а теперь к контенту. Поехали! Я промониторил все зарубежные сайты, Forbes, Inc., посмотрел на отчетности компаний, идей полно. И вот эта идея меня зацепила. Это сервис по поиску выгодных предложений от продуктовых магазинов. Почему эта идея крутая? Как вы знаете, одним из моих опытов является работа в венчурном билдере Fastlane Ventures, принцип которого был копировать бизнесы, у которых получилось за рубежом. И, конечно же, для проверки вот этой идеи я начал искать компании, которые уже сделали результат на зарубежных рынках. Одной из таких компаний является компания Flashfood. Этот сервис продает продукты через приложение с 50% скидкой. Один нюанс, что это продукты, у которых заканчивается срок годности. То есть их еще можно употреблять, но совсем скоро у них закончится этот срок годности. Тут все просто. Человек хочет получить экономию на продуктах. Оставляет заявку в сервисе, ему собирают заказ, он приходит в магазин и забирает свой товар. Ритейлер, несмотря на то, что отправляет просроченный товар производителям, также теряют, потому что они должны принять товар, выставить его, потом убрать его, отправить назад. На операционных издержках набегают реальные затраты. Сам Flashfood запустился в 2016 году. У них порядка 2000 партнеров магазинов, с которыми они плотно работают и продукты которых они реализуют через это приложение. Привлекли они порядка 12 миллионов долларов инвестиций, и выручка за 2024 год у них составила почти 15 миллионов долларов. При этом за 2024 год они активно выросли в клиентской базе, плюс 40% к их базе. Почему эта идея может прижиться в России? Тут все просто. Продукты дорожают, инфляция вы сами знаете какая. Поэтому многие клиенты хотели бы сэкономить на своей продуктовой корзине. Ритейлеры также заинтересованы в том, чтобы у них снижался процент просроченной продукции. И этот дополнительный спрос, который может формироваться через такого рода предложения, может как раз эту проблему решать. Ну а для производителей здесь тоже все очевидно. Чем меньше их продукции просрочится на лавках ритейлеров, тем меньше они получат убытков, а на самом деле и получат прибыль. При этом я хочу еще сказать, что в нашей стране активно развита история с доставкой. То есть если в Штатах пользователю нужно самому приходить в магазин, то здесь товар ему доставят наша вот разветвленная сеть курьеров, которых очень много в городах России. Что с точки зрения конкурентов? Первичный поиск выдал несколько компаний, изучив которые, я могу сказать, что им есть куда расти с точки зрения упаковки, им есть куда расти с точки зрения качества сервиса, то есть приложения, и им есть куда расти с точки зрения финансовых показателей. Но это на самом деле говорит о том, что эта идея в принципе имеет потенциал, и ее требуется дополнительно проверить. Что сделать дальше, чтобы начать реально вкладываться в проверку этой гипотезы? Я, во-первых, уточнил данные по объему рынка. Если этот объем рынка больше 10 миллиардов рублей, это отличный зеленый сигнал, что нужно двигаться дальше. Дальше я бы провел несколько интервью с экспертами с рынка, чтобы послушать, что они думают о текущих решениях, что они думают о проблемах, которыми сталкиваются клиенты. Дальше я бы пообщался с экспертами из этой ниши, которые бы могли сказать, какие реальные проблемы есть у пользователей, а также насколько эффективно эти проблемы решаются сейчас конкурентами. И если вы увидите, что многие из проблем здесь закрываются не идеально, это второй хороший сигнал для того, чтобы двинуться вперед. Ну а дальше, если все хорошо по первым двум пунктам, то сделать недорогой прототип, запартнериться с несколькими магазинами, договориться о том, что в рамках теста они в каком-то виде попромоутировали этот сервис на своих полках, в своих магазинах, и дальше проверить, насколько хорошо вы можете отгрузить эту услугу. То есть, чтобы клиент заказал, ему собрали товар, он его получил с определенной скоростью и в конце сказал окей. Если все сработает, то дальше уже впору подумать о более масштабном тесте. Я считаю, что эта ниша имеет потенциал для развития. И если вы окажетесь быстрее и точнее и ценнее для пользователей, то здесь вполне себе реальный потенциал продать это решение одному из ритейл-игроков. Следующая идея реально лежит на поверхности. Сейчас, куда ни шагнешь, везде доставщики, везде курьеры. В России реально тысячи, если не десятки тысяч курьеров. И как они работают? Кто-то пешком, кто-то берет оранжевый, фиолетовый или желтый самокат, кто-то на своем транспорте, кому-то транспорт выдает фирма. Работа у них на самом деле не такая уж и легкая. Сколько нужно сделать перемещений в день, неделю, год? Если есть велик или какой-то иной транспорт, то реально легче. Но так реально не у всех. А что, если им сдавать технику и специальный сервис для курьеров под ключ. С защитой, гаджетами, транспортом, страховкой. Будто коворкинг, но для курьеров. А что если курьеру предлагать еще доступные кредиты, которые помогают выкупить этот транспорт и сервис, который работает строго под курьера? Да и при этом, чтобы кредиты учитывали особенности условий выдачи иммигрантам и другим группам граждан, которые уходят в профессию курьера. На самом деле, эту идею неплохо реализовывают наши соотечественники из стартапа Wiz в США. Суть бизнеса в следующем. Компания предоставляет оборудование в аренду курьерам, которые работают в сервисах доставки. То есть они не только сдают в аренду электровелики, но еще предлагают шлемы, перчатки, батареи, страховки и прочее. Плюс кредиты на выкуп, если курьер хочет выкупить этот транспорт. Почему эта идея летит в Штатах? Там очень много иммигрантов, и много из этих иммигрантов имеют не самую прозрачную или положительную историю. Ребята, с одной стороны, предоставляют классный, удобный велик, с другой стороны, группу дополнительных продуктов, которые работают над безопасностью и эффективностью работы этого курьера. А с третьей работают с банками, как ключевыми партнерами, с которыми совместно разработали специальные кредитные линии для этих категорий работников. Почему это перспективно? Рынок доставки еды, да и вообще в целом рынок доставки очень активно растет. Маркетплейсы реально скоро заменят поисковики, настолько быстрый там рост. Вместе с этим ростом растет и количество, собственно, обслуживающих функций, обслуживающих сервис, которые вынуждены где-то доставлять товары из магазина в маркетплейс, где-то доставлять товары из маркетплейса до конечного потребителя и так далее, и так далее. То есть это до сих пор очень стремительно разрастающийся шар. Спроса там будет еще достаточно. Сам сервис Wiz уже привлек порядка 12 миллионов долларов от таких фондов, как Leta Capital и Flashpoint VC, и показывает регулярный рост. Например, годовая рекуррентная выручка этого сервиса в мае 2024 года превысила 8 миллионов долларов. Прибыль в сервисе не раскрывают. Я, кстати, в своем YouTube-проекте The Self-Made Code, в котором делаю интервью с ребятами, которые сделали твердый результат, пообщался с одним из основателей сервиса Wiz, Мишей Перегудовым, а также на себе протестил, как это быть курьером в Нью-Йорке, реально взял велик, шлем, пиццу и доставил ее клиенту в Централ Парк. Посмотрите этот ролик, реально делали его с душой, мне кажется, он очень интересный. И даже веселый. Почему аналог этого сервиса может полететь в России? В целом, в России растет рынок и маркетплейсов, как я уже сказал, и рынок доставки. С другой стороны, сами курьеры часто покупают себе транспорт и не всегда заботятся о защите себя и граждан вокруг. С третьей стороны, мне кажется, что здесь еще есть неудовлетворенный спрос, потому что, с одной стороны, если говорить про конкурентов, есть какие-то решения, которые не совсем специализируются и решают все ключевые запросы курьеров. Яндекс самокаты или Вуш самокаты. С другой стороны, сам Wiz может открыть филиал в России и качать этот бизнес здесь. Этот, кстати, игрок будет очень сильным, если он реально здесь развернется. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь есть еще потенциал для входа в рынок. Более того, что если вы будете очень расторопны и оперативны, и сфокусируетесь на том, чтобы сделать классный продукт, который реально им полезен, при этом сделаете рост, то я думаю, что один из крупных игроков какой-то большой экосистемы вполне реально может это решение для себя купить. Я имею в виду в данном случае, например, пример Юрента, который купил МТС. И ряду экосистем по разным причинам выгоднее покупать, а не создавать самим. Какие шаги нужно сделать для того, чтобы проверить эту гипотезу? Первое – провести проблемно-контекстное интервью, собственно, с потенциальными клиентами, то есть курьерами. Ну, я надеюсь, что вы достаточно просто найдете этих респондентов, потому что курьеров реально много, и они вот у нас на виду. Спросите про ключевые цели, про их доход, что мешает достигнуть этот доход. Спросите, как решается вопрос с комфортом, безопасностью. Я уверен, что вы обнаружите там гроздь проблем, которые реально имеет смысл закрывать, и они еще до конца не закрыты текущими решениями. Если проблематика через интервью вас подтвердится, то попробуйте сделать пробную партию. Здесь станет вопрос, где взять денег. С одной стороны, можно сходить в какие-то государственные структуры типа Бортника или типа Сколково. С другой стороны, если, например, вы хотите больше как бы рыночные инструменты использовать, то можно обратиться к топ-менеджерам тех или иных экосистем и продать им историю с тем, что если вместе с ними вы сможете сделать классную компанию, которую потенциально этой же крупной экосистеме можете продать, я думаю, что они вполне себе будут готовы дать вам посевной раунд инвестиций. В телеграм-канале в посте отдельно пишу про трендовые ниши, которые есть за рубежом. По ссылке переходите, читайте и оставайтесь со мной на связи еще и там. А мы идем дальше. Но если говорить про сервисы, связанные с работой с курьерами, то там уже есть некоторые конкуренты, с которыми придется побороться, так как они уже в игре, то вот эта ниша, мне кажется, реально имеет потенциал на бурный рост. И сейчас я вам расскажу про мощную идею на 3 миллиарда долларов. Одна из компаний, которая реализовала эту модель, является компания Build Rewards. Сервис позволяет арендаторам накапливать баллы за оплату аренды, которые затем можно обменивать на различные вознаграждения, такие как авиабилеты, проживание в отелях, занятия бизнеса. Короче, кэшбэк за оплату арендной квартиры. У этой бизнес-модели три основных контрагента, три стороны. С одной стороны, тот, кто арендует квартиру, с другой стороны, арендодатель, а с третьей стороны, бизнес, который получает клиентов, которые приходят обменивать свои баллы. С точки зрения пользы, арендатор снижает снижает свои издержки, так как часть расходов он получает в виде возврата денег. Арендодатель растит LTV, то есть арендатор, который работает с арендодателем и получает свой кэшбэк, он, судя по информации от этого сервиса, дольше продолжает пользоваться услугами этой квартиры. Ну а бизнес получает дополнительные каналы продвижения и дополнительных лидов и клиентов. Сама компания Bill. Почему этот бизнес может полететь? Потому что сама бизнес-модель, которую реализует Bill, показывает весьма неплохие результаты. На текущий момент у них в активе уже 4 миллиона объектов недвижимости, которые используют этот сервис. При этом более десятка авиакомпаний, несколько крупных гостиничных сетей, фитнес-центры, рестораны. И при этом годовая выручка сервиса у нас составляет 38 миллионов долларов. При этом есть и аналоги. Один из аналогов запущен в Испании, это сервис Silk. Он привлек в 2024 году 800 тысяч евро. Не так много. В отличие от конкурента, который запустился уже в Штатах, этот сервис называется StakeRent, и он получил приличный объем инвестиций 18 миллионов долларов. Почему эта идея может полететь в России? Ну, во-первых, аренда каждый год дорожает. Мы видим, как сейчас у нас ушла история с ипотекой льготной, мы видим, какие дорогие ставки у нас на ипотеку банковскую, и от этого какой скачок у нас появился в стоимости аренды квартир. С другой стороны, ряд площадок маркетинговых крупных ушло, и бизнесу реально не хватает каналов лидогенерации, через которые системно можно было бы привлекать лиды и клиентов. И в этом отношении это может быть вполне себе устойчивым каналом, который привлекает локальных пользователей. Ну и в этом же отношении повторюсь, что помимо того, что одни экономят деньги через кэшбэки, другие получают клиентов, сам арендодатель заинтересован этот сервис предлагать, потому что таким образом ценность клиенту больше доставляется, и это может вырастить удержание, вот этот lifetime, которым арендатор арендует эту квартиру. Какие шаги нужно сделать для того, чтобы проверить эту гипотезу? Ну, как мы любим, да, блин, стартап, на минималках сделать кэшбэк бота в Телеграме, например, да. Дальше запартнериться напрямую или через знакомого агента недвижимости с арендодаторами на безвозмездной основе. То есть сказать, давайте потестим, если сработает, вы получите в будущем какие-то хорошие преференции, да, может быть, комиссионные там или еще что-то. Дальше запартнериться с магазинами и ресторанами, договориться на тест прототипа и посмотреть на его результат. После того, как провели тест, если там все хорошо, то дальше нужно привлекать дополнительные ресурсы, растить команду и выходить на взлет. С точки зрения конкуренции, на самом деле, здесь есть тоже игроки. С одной стороны, я нашел аналогичный сервис Дом РФ, компания работает в России. С другой стороны, Авито недвижимость тестирует пробную схему, но с посуточной арендой квартир. Не с месячными, а с посуточной арендой квартир. И я считаю, что не только здесь спрос не удовлетворен, а с другой стороны, что если у вас получится хороший трекшн и мощный рост, то я думаю, что и покупатели на это найдутся. Среди крупных игроков это может быть и Циан, и Яндекс недвижимость, и та же самая Авито, если у них получится. Ну, этот список можно продолжать. Вот вам проект на продажу большому игроку. Если быстро и успешно проведете тест, сформируете команду и покажете быстрый рост, то вполне себе реальная возможность продать это большому стратегу. А то, как это сделать, я помогаю разобраться в Смирновтех. У меня есть кейс, когда ко мне пришел продакт-менеджер со своим готовым продуктом и с запросом «Я хочу построить работающую компанию». Мы начали с ним работать в программе «Система и масштаб». Уже через 3,5 года он продал этот продукт одному travel-стратегу. Ну, а я, как и обещал, рассказал про 3 идеи, теперь расскажу немного про методику, по которой вы сами можете начать искать компании, находить ниши раньше других. Как я выбираю компании, которые могут иметь хороший потенциал для развития в России? Первое. Я ищу все крутое, что уже сделано и провалидировано рынком. То есть я ищу компании не на ранней стадии стартапа, когда в них только инвестируют на сидовой стадии или раунде A. Желательно, чтобы компании были уже с более устойчивой выручкой, их выручка была более 10 миллионов долларов годовая, ну и они какое-то заметное количество лет, порядка 5 уже существуют на рынке и показывают стремительный рост. Потому что у нас, как рынка, которая развивается немного с запозданием, есть уникальная возможность наблюдать созревшие там компании и наиболее подходящие нашему контексту, нашему рынку модели приземлять здесь. Об этом детальнее я рассказываю в ролике, в котором поделился опытом работы в венчурной фирме Оскара Хартмана Fastlane Ventures. Там эти принципы детально рассказаны. Вот здесь, наверное, вы увидите ссылку на это видео. Ну, а я продолжу, да, то есть мы смотрим провалидированную модель. Она существует не один год, есть устойчивый финансовый результат. Ее, если нужно, обильно проинвестировано, то есть ее очень уважают и верят в нее инвесторы, которые смотрят на долгосрочную перспективу. И, может быть, иногда полезно смотреть вообще, а какие компании покупают крупные гиганты там. Google, Amazon. Я понимаю плюс-минус критерии отбора, но а где их искать? Где эти каналы? Где эти источники? Где смотреть эту информацию? Я использую несколько источников. Первое — это известные зарубежные издания, которые пишут о бизнесе. Forbes, Entrepreneur.com, Inc.com, Fortune. Там регулярно пишут об историях успеха тех или иных предпринимателей, которые не один год делают свою компанию. Конечно, всему доверять наверняка не стоит. Это как бы такая хорошая точка входа, в которой можно посмотреть те или иные компании и дальше уже пойти другие инструменты, через которые можно эту статистику провалидировать. Какие инструменты здесь помогают? Мне помогает сервис Crunchbase. Это зарубежный сервис, который показывает историю взаимоотношения компании с инвесторами. Какие раунды, кто в каком году проинвестировал, на какой объем и почему. Цитаты от инвесторов, их прогнозы, результаты. В общем, Crunchbase — это очень классный такой сервис, который входит в группу сервисов TechCrunch. Крайне рекомендую. Если я ищу софтверную компанию, да, или AI-компанию какую-то, то я регулярно пользуюсь еще таким сервисом, как G2.com. Это такой маркетплейс софтверных решений, в которых есть все. С одной стороны, ты можешь по конкретной компании найти ее конкурентов в разных рынках, которые отранжированы на лидеров, инноваторов, прагматиков и так далее. С другой стороны, ты можешь получить какие-то финансовые результаты об этой компании. С третьей стороны, что очень ценно, особенно на старте, ты можешь получить большое, просто десятки, сотни отзывов с баллами, положительными или отрицательными, клиентов, которые пользуются этими сервисами. То есть ты в этих отзывах можешь увидеть, что хорошего, но самое главное, что плохого есть в этих сервисах, вот то, что плохое, использовать для себя в своем сервисе, чтобы закрыть как раз вот этот пробел. Ну и третий момент, я использую в целом и Google, и Perplexity, и ChatGPT для того, чтобы получить какую-то дополнительную проверку по финансовой информации в открытых источниках. Окей, мы нашли классный провалидированный бизнес. Мы проверили, что у них крутая финансовая отчетность, в них верят инвесторы и так далее. Но все это не имеет значения, если этот бизнес для вас не по нраву. Ну то есть, если этот бизнес для вас как бы не к сердцу. Я делал бизнес, который через 5,5 лет я понял, что не хочу делать. Потому что все это время я старался компании High Conversion не делать ценным сервис для таргетологов, а сделать из этого дорогую компанию. И это неправильно. Есть такое понятие, как founder market fit. Когда тебе нравится сегмент и тебе нравится решать проблемы этого сегмента. Поэтому третий фактор — это проверка на то, а я насколько вообще готов в эту тему вкладываться, насколько она долгосрочная, готов включаться, инвестировать и не отказываться, когда возникает сложность. Здесь у меня свой чек-лист. Первое, я задаю себе вопрос. Я действительно хочу заниматься этой идеей? Или это просто, мне кажется, классной, выгодной темой? Готов ли я работать над этой историей, над этой идеей даже в сложные периоды своей жизни и не отказываться от нее? Второе, есть ли у меня достаточный объем навыков или я понимаю, где в короткой перспективе я могу найти среди своего окружения членов команды, которые эти навыки помогут и экспертизу принести в мою компанию. Третий момент. Насколько я готов этой историей заниматься в долгосроке? Вот я, например, сейчас занимаюсь Смирнофтех, и я считаю, что это вообще дело моей жизни. Потому что я очень люблю сегмент предпринимателей, я один из них, и по Балабанову я нашел своих и успокоился. В хорошем смысле этого слова. Я просто знаю, что я это очень люблю, и нужны какие-то сильнейшие факторы, чтобы я с этого пути свернул. Также и здесь нужно проверить, а вы в долгосроке в эту тему готовы впрягаться? Вы это любите, вам это интересно. Ну и здесь, конечно, вы скажете мне, какая разница, люблю я это или нет, мне нужно бабок заработать. Здесь, конечно, решайте сами. И я соглашусь с теми, кто говорит, что первый бизнес может быть и не по любви, главное, чтобы заработать деньги. Да, я просто подсвечиваю, что этот фактор также нужно иметь в виду, потому что то, насколько вы любите, делает разницу в сложные моменты с конкурентом. Если вы это любите, то сложные моменты вы сможете пережить гораздо лучше, чем ваши конкуренты. Ну и два еще дополнительных фактора, которые также хочу отдельно отметить, это история с рынком. Достаточно большой рынок, на котором я хочу работать, чтобы сделать здесь своих там 5-7%, например, доли рынка, этого мне хватит. Насколько у тех пользователей, которые работают в этом рынке, реальные проблемы, и они готовы за них платить. Проблемно-контекстное интервью, решенческое интервью вам дадут ответ на этот вопрос. Но еще, насколько серьезная конкуренция? Сколько игроков делают аналогичные решения? Насколько они покрыли своими решениями проблемы, да, которые возникают у этих пользователей? Это тоже важно. Но один из немаловажных фактов, я не знаю, в какой модели вы хотите в итоге развивать свой бизнес, делать дивидендную модель или делать его на продажу, важно иметь также и понимание относительно потенциальных покупателей. А если здесь минимум 3-4 игрока, которые могли бы посоревноваться между друг другом за покупку этого бизнеса, если он вот у вас взлетит. Вот такие критерии я выбирал для себя, чтобы составить материал для этого ролика. И напоследок хочу сказать, что чтобы не перегореть при выборе бизнес-идеи, чтобы не потерять годы жизни, делая не тот бизнес, об этом я детально поделился в ролике «Какие бизнесы я бы не заходил в 2025 году» и крайне рекомендую вам его также просмотреть. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Антон Смирнов. До встречи в новых выпусках.